Пермский разворот.
Давай, Сережа.
Спонсор часа – клининговая компания «Росанова». Полный комплекс услуг по уборке помещений и территорий любой сложности. При заключении договора на 2015 год в январе – месяц обслуживания в подарок. Сайт rosa-nova.ru.
9.34, утренний разворот на эхе Перми в компании Юлии Балабановой, Артема Жаворонкова и звукорежиссера Маши Зуевой продолжается. Ближайшие 10 минут, 10-12, мы поговорим об вложениях, таких очень серьезных вложениях, которые запланированы на ближайшие 8 лет в инфраструктуру нашего с вами родного города.
Причем, коммунальную инфраструктуру.
Да, коммунальную инфраструктуру.
Речь не идет о дорогах здесь, речь идет о трубах.
Проводах.
И проводах.
И столбах.
Попробуем сейчас набрать Александра Зотина, руководителя ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт». Человек, которому лично я в этом вопросе доверяю, потому что его колоссальный опыт позволяет говорить о том, что его часто ироничные комментарии, а он очень частый гость наших эфиров и частый эксперт нашей программы, очень часто, извините меня, опять же, за произнесение этого словосочетания, сбываются на практике. И что бы нам ни говорили, какие бы картины нам ни писали, в конечном итоге выходит все так, как говорит именно Александр Зотин.
Итак, 5,7 миллиардов рублей будут потрачены из бюджетов различных уровней, 18 миллиардов рублей в небюджетные источники.
Всего 23 миллиарда 700 миллионов на ближайшие 8 лет. Александр, доброе утро. Алло, алло.
Здравствуйте.
Вот, собственно, хотелось бы, чтобы вы прокомментировали вообще сам факт наличия этой программы. Лично мне казалось, что большая часть наших сетей, находящихся в частных руках, это проблема, а, тех, кто эти сети обслуживает, содержит, ими владеет, а, б, это проблема тех, кто платит за эти самые ресурсы, через эти сети к нам поступаемые. То есть, в конечном итоге, любая реконструкция любой сети — это беда и проблема плательщиков за коммунальные услуги
и операторов сетей.
Руки, да, руки и головы, кошельки их операторов. Так ли это?
Нет, ну, все-таки согласитесь, что сети — это собственность. Более того, это недвижимость.
Угу.
Следовательно, эти сети должен содержать собственник. Ну, так по закону. А вот собственников у нас сетей много. Наша коммунальная инфраструктура представляет собой такое лоскутное одеяло. Если взять, например, известную тему теплоснабжения, то там много сетей, которым принадлежит пресловутой пермской сетевой компании, но есть магистральные сети, которые принадлежат ее маме, там теплогенерирующая компания номер 9 или ВОСКИ, как сейчас говорят компании. Но при этом есть очень много бесхозных сетей, а по закону это сети, которые должен обслуживать, например, муниципалитет. Вот. И в случае прав этих сетей, которые случаются достаточно часто, естественно, стороны начинают показывать друг на друга. Про ПСК говорят, так вы теплоснабжающая организация, вы же должны доставлять свой товар, давайте. Они говорят, так простите, а где доказательства там, что вот по бумажке это наши сети? Давайте лучше вы, потому что вы же муниципалитет. И вы должны бесхоз обслуживать. И вот эта петрушка, она из года в год продолжается. В последнее время она начала, конечно, фонтанировать в буквальном смысле этого слова. Я имею в виду сети Новогора в индустриальном районе, которые привели к транспортному коллапсу не так недавно. Вот, поэтому, конечно, сети чинить надо. Но вот цифры и сам масштаб программы при сведении, так скажем, сетей очень разных собственников мне представляется
Алло, алло.
Пропал у нас Александр Зотин, к сожалению. Не слышим мы больше его комментарий.
Мне представляется, и вот мне бы хотелось закончить, потому что я приблизительно
к самому
догадался.
Интересному месту мы как раз
я
подошли.
Я скажу вам, дорогие друзья, что 23,7 миллиарда рублей — это цифра, озвученная никем иным, как замглавы администрации Перми Николаем Ухановым. Именно он считает, что такова потребность. Такова потребность.
Александр снова
Александр,
на связи.
Еще раз. Представляется вам...
Да, мы остановились на том, что мне вот представляется сам масштаб реконструкции и правовые трудности, которые при этом будут наступать, ну, совершенно фантастически. Потому что сначала нужно все-таки решить вопрос о собственниках сетей. То есть либо мы все эти сети забираем обратно в город, их начинаем конструировать, ну, за бюджетные средства, либо мы обязываем это делать собственников тем или иным путем. А когда вот так, что вот мы дадим собственникам сетей денег откуда-то из бюджета...
Ну, часть вот, они привлекут сами. Часть они должны привлечь
часть
сами.
Часть они привлекут сами, ну, в виде тарифа, я так понимаю.
Угу.
Вот, потому что взять-то им их неоткуда. Вот простой пример. Пермская сетевая компания очень сомнительным путем получила муниципальные сети практически бесплатно в 2008 году. Вот за это время, я так понимаю, они их до ручки полной довели, потому что аварийность на сетях и непроизводительные расходы, по данным контрольно-счетной палаты, существенно выросли. Вот за эти годы, пока она ими владела. По крайней мере, там с 2008 по 2011 год. Это тенденция прослеживается. Непроизводительные потери тепла растут и очень быстро. Получается, что частные компании вообще не заинтересованы в нормальной функционировании инфраструктуры. Есть такая норма, что эти потери будут компенсироваться.
Угу.
В тарифе. Ну так и на здоровье. Зачем нам все эти чинить, если это будет компенсироваться в тарифе? Можно, конечно, затеять новую петрушку и придумать дополнительный тарифный сбор, что вот раньше мы не чинили, а сейчас-то ведь мы будем чинить. А кто проверит? А деньги опять в карман.
То есть вы, давайте, вот просто завершать, надо еще и со слушателями пообщаться. Вы не верите, что 23,7 миллиарда рублей на нашу серьезно болеющую инфраструктуру городскую в части коммунального хозяйства помогут ее излечению, скажем?
Это нет, будет... я верю, что их можно освоить. Но вы поймите, когда несколько хозяев, надо вначале разобраться между этими хозяевами, а потом вкладывать деньги.
Ну, у семи няни
для детей без глаза. Деньги можно только под возврат этих сетей, соответственно, в государственную или в муниципальную собственность. Но никак не ситуация, когда мы почему-то зачем-то частному собственнику помогаем содержать его имущество.
Спасибо, Александр.
Спасибо большое. Александр Зотин, председатель ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт», у нас в эфире прокомментировал ситуацию, которую сегодня пока разбирают законодатели. И там, к этой самой ситуации, к этому самому документу уже много претензий, соответственно, мне очень нравится компромиссное окончание этого материала, опубликованного в «Коммерсанте». Несмотря на многочисленные замечания, все три комитета поддержали ПКР с учетом поправок. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании Думы. И у нас с вами друзья, 5 минут.
Я предлагаю запустить коротенькое интерактивное голосование. У меня сформулировалось по итогам комментария Александра Зотина, собственно, сформулировались вопросы. Сначала делить, потом чинить. 207-05-15. Сначала чинить, потом делить. 207-05-25. Какой ход действия, по-вашему, выглядит более оптимальным?
Ну, а 2066-066, телефон прямого эфира для тех, кому есть что сказать по этому поводу, добавить Александра, поспорить с ним, потому что я знаю, что есть, например, люди, стоящие на противоположных позициях. Еще раз, 207-05-15.
Сначала тех... делить, потом чинить.
Сначала разобраться с собственниками, да. А потом выделять деньги на починку, развитие. 207-05-25, телефон для тех...
Сначала чинить, чтобы у нас не прорывало каждые выходные, а уж потом разбираться с собственниками.
Расскажу одну инсайдерскую историю. Дело в том, что помимо труб, которые сегодня обслуживает ПСК и которые принадлежат муниципалитету, есть трубы, которые... по которым ходит теплоноситель, которые формально сегодня никому не принадлежат. Вот в том числе, наверное, и часть магистральных вот этих самых трубопроводов, которые находятся под зданиями. Вот мой дом — это большой тепловой узел. Рядом два других дома, огромное количество социальных объектов. Это школа, это два детских сада, это интернат. Детский дом, ну, бывший интернат, сейчас там что-то сделали из медицинского назначения, связанное с пульмонологией, с больными легкими. И детский дом. Собственно говоря, очень много труб под нашими домами, которые, собственно, по территории дома проходят, а дома у нас в управлении управляющей компании и не ТСЖ, но никому вроде бы не принадлежат. Я так понимаю, есть целая программа, которая в том числе, видимо, закладывает средства и вот это мероприятие. Когда эти самые трубы, которые сейчас формально никому не принадлежат, и даже на балансе муниципалитета не стоят, будут капитально отремонтированы, а потом переданы в концессию, в аренду, в общем, или разыграны каким-то образом, и мы понимаем, что достанутся в конечном итоге ПСК, скорее всего.
То есть это логика сначала чинить, потом делить.
Да, но эта логика пока не реализована на практике, и уже есть идеи, как ее реализовать на практике. Другое дело, это вот все очень как-то по-тихому пытаются провести. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь.
Николай меня зовут.
Очень приятно, Николай.
Вот давайте по поводу сетей, которые вы говорите, бесхозные на сегодняшний день, да?
Угу.
Есть решение суда, допустим, по адресу улица Репина, 67, когда транзитные трубопроводы горячего водоснабжения были, как говорится, бесхозными, да, и арбитражный суд по ходатайству администрации Орджоникидзевского района, арбитражный суд, а затем 17-й апелляционный и УФАС, Уральский федеральный арбитражный суд, признал, что транзитные сети бесхозные принадлежат теплоснабжающей организации на основании действующего законодательства, то почему искать какие-то выходы на сегодняшний день? Если есть решение судов, если есть закон. Все бесхозные сети, если по ним теплоснабжающая организация доводит тепло, то она обязана их содержать. Это вот пример просто по Орджоникидзевскому. Но что самое интересное, решение суда было в 2012 году, вот. А Пермская сетевая компания до сих пор не провела ремонт этих аварийных сетей.
Вот вам и пример. Как вы бы ответили на вопрос нашего интерактивного голосования?
Сначала делить, а потом чинить, или сначала чинить, а потом делить?
Ну, я думаю, сперва, наверное, закрепить за собственниками эти участки бесхозных.
Сначала разделить, да. Пусть сначала...
Да, разделить, да.
А потом уже...
А потом уже обязать их содержать. Угу.
И потом уже, если это необходимо, выделять деньги, в том числе и бюджетные, на реструктуризацию, на развитие и так далее и тому подобное. Правильно?
Ну, давайте смысл какой выделять? Выделять, если это бюджетные сети, да? А если это, допустим, сети ПСК, которые или там другой энергоснабжающая организация, то давайте так, текущие капитальные ремонты уже заложены в систему тарифа, которые оплачивают на сегодняшний день жильцы.
Да, совершенно верно.
Поэтому откуда деньги-то? Зачем дополнительные деньги, если они сидят в этих же организациях? Может быть, в другом смысле взять и послать туда контроль какой-то или орган, который занимается контролем расходования бюджетных средств. Но видите, здесь же частная компания. Угу. Вот, а финансовые структуры, которые сегодня есть у администрации города Перми, это контрольно-ревизионное управление департамента финансов администрации города Перми, то на сегодняшний день он такой.
Николай, спасибо большое, спасибо. Очень компетентный комментарий.
И у нас время истекает, 9:45, но пошли звонки. Я думаю, что, подводя итоги интерактивного голосования, давай напомним просто их, эти телефоны и вопрос, и оставим на 10 минут, пусть поголосуют.
207-05-15, сначала делить, потом чинить.
Коммунальные сети.
207-05-25, сначала чинить. А потом делить.
А потом уже выяснять, кто там, где там собственник. Сейчас прерываемся на местные новости. Будет погода и новости от наших федеральных коллег. Немножко программ в нашем эфире. Но не забывайте про интерактивные голосования. Вернемся в начале следующего часа к этой, как оказалось, весьма животрепещущей теме.
Информационную программу «Эхо».
Антикризисный план правительства необходимо утвердить как можно скорее, заявил накануне президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что этот план прежде всего должен обеспечивать социальную стабильность.
Необходимо подумать, конечно, и об оптимизации бюджетных расходов, так как мы делали в 2008-2009 годах, с тем, чтобы некоторые направления увеличить финансирование по некоторым параметрам, посмотреть, что можно было бы сделать в более отдаленной перспективе, имея в виду приоритетность. То есть нужно еще раз посмотреть на приоритеты. Знаю, что председатель правительства планирует своим распоряжением этот план утвердить, и просил бы в течение недели встретиться с депутатами Государственной Думы и поговорить с ними по всем параметрам этого плана, с тем, чтобы можно было добиться максимальной консолидации на уровне принятия решения и как исполнительной власти, так и законодательной.
Путин добавил, что должны быть сохранены приемлемые параметры экономики, инфляции, уровень внешнего долга, бюджет, их сохранение резервов. В МВД готовятся к протестам в связи с падением уровня жизни. Как пишет независимая газета, в ведомстве на прошлой неделе прошло совещание, посвященное нейтрализации возможных акций. С подробностями Илья Рождественский.
В Министерстве внутренних дел намерено отказаться от тактики профилактического разгона точечных акций. Когда разгоняешь, люди возмущаются, и на следующую акцию приходит больше народа, говорилось в докладе одного из участников мероприятия. В документе указано, что выгоднее использовать парламентские партии. Они должны организовывать митинги в поддержку власти, зачастую более многочисленные, чем оппозиционные. Это подавляет людей морально. Конец цитаты. На совещании также говорилось, что малый и средний бизнес начал отказываться от поддержки «Единой России», поскольку предприниматели ощутили на себе последствия от Запада и отечественных санкций. Можно прогнозировать увольнение и задержки зарплаты в сферах малого, среднего и части крупного бизнеса. Сейчас главная задача – объяснить людям, почему у них покупательная способность упала, говорит собеседник издания в администрации одного из сибирских регионов. Эксперты, опрошенные газетой, отмечают, что Кремль настойчиво рекомендовал регионам нейтрализовать протесты не столько силой, сколько жестким контролем за ситуацией с ценами на продукты и лекарства, а также тарифами в ЖКХ.
Как отметил глава политической экспертной группы Константин Калачев, ОМОН может разогнать политический протест, но акцию с экономическими требованиями стражи правопорядка, скорее всего, поддержат. Заседание по делу о гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко пройдет сегодня в суде Лондона. С подробностями Алексей Голубев.
Процесс подошел к основной стадии разбирательства. Открытые слушания, в отличие от дознания, позволяют принимать в расчет секретную информацию. В британском министерстве внутренних дел пояснили, что участники процесса не будут касаться вопроса о возможности предотвращения британскими властями гибели экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Поэтому ключевым моментом станет вопрос о возможной причастности российских властей к смерти бывшего офицера. Он скончался в ноябре 2006 года в результате отравления высокорадиоактивным веществом полоний-210. Самочувствие Литвиненко стало ухудшаться после встречи с бывшими коллегами Андреем Луговым и Дмитрием Кофтуном и совместного чаепития в лондонском отеле «Миллениум».
Ранее британское правительство просило суд не рассматривать документы, которые касаются возможной роли России в гибели Литвиненко. Из-за этого дознание по делу зашло в тупик, отмечает агентство РИА. В Индии погибли трое студентов при попытке сделать селфи на фоне приближающегося поезда. Трагедия произошла накануне. На севере страны, сообщают местные СМИ, молодые люди слишком увлеклись съемкой себя с помощью смартфонов и не заметили, что поезд оказался слишком близко. О погоде в Москве сейчас -7, в течение дня -2, -4, облачно и небольшой снег. В ближайшие дни погода сильно не изменится. Далее с новостями вас будет знакомить Ирина Меркулова. Доброе утро.
Доброе утро.
Эхо Перми. Радиовещательная компания Эхо М. 12+. Пермский разворот.
Давай, Сережа.
Десять часов 6 минут. Утренний разворот на Эхе Перми. Юлия Балабанова, Артем Жаворонков, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Мы заканчиваем тему, начатую в предыдущей части нашего утреннего разворота. Мы говорим о грандиозных, на мой взгляд, влияниях, которые запланированы на ближайшие 8 лет в коммунальную инфраструктуру Перми. Речь идет о 23,7 миллиардах рублей. И был у нас эксперт, который дал комментарий по телефону, Александр Зотин,
руководитель ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт».
Основной месседж, скажем так, его выступления сводился к тому, что сейчас у нас идет полная неразбериха с собственниками сетей, все кивают друг на друга, непонятно, кто несет ответственность за огромное количество участков теплопроводов.
Ну, это теплопроводов, а на самом деле в той программе, о которой шла речь, там и газ, и электричество, там много всего.
Водоотведение.
Прям даже вот по цифрам. Да, электроснабжение 3,3 миллиарда, теплоснабжение 5,1 миллиарда, 9 миллиардов водоснабжение. Водоотведение 9 миллиардов, водоснабжение 5,2 миллиарда. Ну, в общем, задавали мы вам вопрос интерактивного голосования. Пока минутка. Напомни, пожалуйста, вопрос.
207-05-15, телефон для тех, кто считает, что сначала нужно делить, а потом чинить коммунальные сети, то есть сначала разобраться с тем, кто тут несет хозяин, ответственность, а потом уже вкладывать деньги в ремонт. Ну и 207-05-25 это телефон для тех, кто считает, что все-таки надо сначала как-то их отремонтировать хоть как-нибудь для того, чтобы мы каждый день не получали новые сводки коммунальных аварий, а уж потом разбираться с собственниками, с этими со всеми юридическими аспектами. То есть сначала делить, потом чинить 207-05-15, сначала чинить, потом делить 207-05-25.
И подводим итоги интерактивного голосования. 81%, подавляющее большинство слушателей, проголосовавших по этому вопросу, считает, что сначала нужно делить, а потом чинить. Установка собственника — это важный элемент.
Установление.
Да. Установление собственника. Зачитался я, на самом деле, тут материалами, которые посвящены нашей основной сегодняшней теме, теме памяти. Вот. И, на самом деле, удивительные вещи лично для себя открыл, ничего подобного никогда не знал. В свете вот последних высказываний польских политиков о том, кто освобождал лагерь Освенцим, тут посмотрел о единственном в истории удачном, удачной попытке восстания в лагере смерти. Произошел он в 43-м году в лагере смерти Собибор, который тоже находился в Польше. С удивлением для себя обнаружил, что помимо охраны немецкой СС, там был достаточно плотный гарнизон выходцев с Украины, именно среди охраны, которых перебили восставшие. С удивлением обнаружил, что очень много людей все-таки смогли сбежать. Ну, в общем, удивительная история. О чем мы будем говорить? Мы будем говорить сейчас о памяти.
Об исторической памяти.
Об исторической памяти. Не забывайте, что сегодня 27 января, сегодня день, Всемирный день памяти жертв Холокоста, и сегодня день воинской славы России в части освобождения Ленинграда из кольца окружения, из блокадного кольца, который тоже, ну, достаточно кровавой истории, страницы Великой Отечественной войны, лежит на плечах очень многих людей. Их все меньше и меньше с каждым годом, естественно. Кстати, я могу сказать, что мои родственники тоже блокадники, моя двоюродная бабушка, она, например, всю блокаду провела в Ленинграде.
Надо сказать, что в год 70-летия Великой Победы во Второй мировой войне и в Великой Отечественной войне нет ни одного мероприятия у нас в регионе, которое было бы посвящено этим событиям, организованное на бюджетные деньги.
Сколько-нибудь крупного, я бы сказал. Да, и организовано на бюджетные деньги совершенно точно. Ну вот сегодня в 12 часов в библиотеке имени Горького, сразу отмечаем, пройдет мероприятие. Это будет встреча, которую организовали активисты мемориала пермского с бывшими узниками концентрационных лагерей и бывшими блокадниками. Встреча планируется в формате живого общения, где-то в порядке порядка 3 часов, до 3 обозначены изначально хронологические рамки. Ну вот посмотрим. Не забывайте, что люди-то в основном это уже пожилые. Я думаю, что больше им общаться будет достаточно сложно. Но тем не менее, насколько я помню, вход туда свободный.
Да, конечно. Во-первых, вход свободный. Во-вторых, приветствуются какие-то знаки внимания, может быть, цветы, какие-то небольшие подарки этим ветеранам, потому что они сейчас на самом деле находятся в таком положении, большинство из них, что ценят любое проявление внимания в свой адрес. И я не случайно сказала о том, что не было ни одного, скажем так, официального мероприятия заявлено, посвященного этим датам. Ссылку на это нам дал как раз руководитель Пермского мемориала Роберт Латыпов. Дал он такой комментарий на той неделе. И тема, которую мы хотим обсуждать, видится мне вот в таком разрезе. Кто, собственно, должен быть основным хранителем и ретранслятором исторической памяти? Должно ли это быть государство? Или это должны быть сами граждане, частные лица, какие-то общественные организации? То есть, условно говоря, должна ли историческая память у нас двигаться сверху или снизу?
Ну и приведем уже такой более локальный пример Пермского края. Не только вообще, в принципе, в России, но и в Пермском крае. Ведь в отличие от Пермского края, в целом ряде субъектов Российской Федерации памятные мероприятия, посвященные этой памятной трагической дате в истории человечества, проводятся. А у нас, ну, посчитали, что, видимо, нет достаточного основания. А может быть, просто вообще не знали, что такая в календаре существует.
Да, скорее всего.
Так вот, историческая память сверху или историческая память снизу? Этому и будет посвящена наша теперешняя тема и опрос интерактивный. 207-05-15. Это телефон для тех, ты не называла ведь?
Нет, еще.
207-05-15 телефон для тех, кто считает, что главным проектором исторической памяти должно быть все-таки государство, должна быть власть.
Тем более, что оно претендует, да, постоянно на роль держателя именно исторической памяти.
Есть много примеров, Пермь-36, ну, наших близких примеров и так далее.
Учебники истории.
Ребятки, вот посмотрите, у нас сегодня память такая-то, у нас такая-то дата грядет. Давайте-ка соберем ветеранов, давайте-ка проведем такое-то мероприятие. Должны быть идеологи, чиновники, которые за это все отвечают, по крайней мере, за какую-то формальную сторону. И 207-05-25 телефон для тех, кто, с одной стороны, не верит в возможности власти в части проекции исторической памяти, а с другой стороны, это может быть абсолютно разное мнение, не сходящее с собой, не считает нужным, чтобы проектором была власть в каком бы то ни было ее проявлении. Так вот, 207-05-15. Основным проектором исторической памяти должно быть государство, власть в лице чиновников. 207-05-25 нет. Историческая память — это семья, это общественные организации, это индивидуумы, которые в той или иной форме способны сами разобраться, сами способны самоорганизоваться. И уже тогда попросить, может быть, какой-то материальной или моральной, там, технической помощью власти. Но быть инициаторами должны они, в первую очередь. Телефон для прямого эфира 200... Что я 200 говорю-то?
2066.
Ну, вообще, 206-60-66. Можно и так произнести. Эфирный ICQ 404-582-017. Мне кажется, что важно поговорить об этой теме еще и потому, что у нас целый ряд... Мы будем говорить не только об исторической памяти в отношении к трагическим... Хотя у нас историческая память как раз в основном
трагическая.
В основном, да, к трагическим страницам истории. Не забывайте, что целый ряд мероприятий, инсценированных снизу, будем так говорить, в ближайшее время ожидает и краевой центр в том числе. Ну, вот, скажем, «Бессмертный полк». Идея эта ведь была рождена не в властных умах, а, если не ошибаюсь, как раз в умах активистов.
Ну, причем не в Перми.
Нет, это всероссийская акция. И та самая акция, о которой в ближайшее же время расскажут пермякам, о табличках «Последний адрес».
Да, «Последний адрес». Между прочим, в свежем выпуске газеты «Новый компаньон» есть достаточно большая статья. Ну, я ожидаю, что она будет большая, еще не видела в глаза. На стене написано «Расстрелян». Статья Юлии Баталиной. Пермь включается в акцию «Последний адрес». И буквально в ближайшее воскресенье, в понедельник, в Перми будет журналист Сергей Пархоменко, который является одним из идеологов, инициаторов этой акции, который ее активно продвигает в регионах. Будет запланировано несколько встреч, в том числе открытых, публичных. Следите за нашей информацией. В понедельник, скорее всего, в той же библиотеке имени Горького, для тех, кто заинтересован в этом. А суть акции в двух словах, она простая. Именно сами граждане, сами люди, сами жители города инициируют размещение на фасадах домов, откуда были уведены репрессированные люди на расстрел, памятных табличек, посвященных этому с их именами.
Ну, не только на расстрел увезены были они. И
ну, последний
пропали.
Адрес, это вот в первую очередь касается именно расстрельных списков.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Роман Юшков.
Здравствуйте, Роман Венерович.
Я хотел выразить, коллеги, вам недоумение по поводу ваших претензий, ну, видимо, к чиновникам, государству в Пермском крае, по поводу того, что вот эта вот так называемая дата Холокоста не отмечается особым образом в Перми. Да, слава богу, что она не отмечается, потому что абсолютно искусственный пропагандистский конструкт, абсолютно непонятно, на каком основании из огромного числа жертв Второй мировой войны, и в первую очередь русских, десятков миллионов погибших, почему выделены евреи? То есть это совершенно пропагандистский такой механизм в духе еврейской исключительности нам навязывает.
Я не думаю, что есть смысл вступать здесь в дискуссию. Да, ваше мнение имеет право на существование. Более того, оно активно сегодня пропагандируется так называемыми новыми историками.
Речь ведет не о пропаганде семитизма.
Советский Союз потерял в этой войне 29 миллионов человек. Ну, там пора до 27,5 до 29, данные постоянно уточнялись. После того, как рухнул Советский Союз, называли цифры в 43. В общем, чем страшнее, тем хуже. Причем сегодня сходятся к тем цифрам, которые все-таки были озвучены еще при бытности Сталина. Много претензий к Холокосту. И в первую очередь со стороны новоиспеченных антисемитов. Например, а что это вот действительно? Но вы не забывайте обстоятельства. Вот если вы исторически относитесь к этому, вот к этому факту, не забывайте обстоятельства, при которых уничтожались евреи и цыгане, например, ну, в трех самых известных концентрационных лагерях Восточной Европы, которые Треблинка, это Освенцим, вот, и это уже упоминавшийся мной сегодня Собибор. Люди даже не знали, что их везут туда. Вы не забывайте, что для русских гетто не создавали на оккупированных территориях, в отличие от гетто для евреев в, скажем, Западной Польше.
И речь здесь не о том, что сейчас мы чтим память именно евреев. Речь о том, что мы вспоминаем о чудовищных событиях, мы не даем их себе забыть, чудовищных событиях, связанных с геноцидом как таковым. Неважно, евреи это или не евреи.
Не забывайте, что сегодня мы поминаем еще и жертв Ленинграда.
Ленинградской блокады, действительно.
Там просто, видите, нет яркого национального признака. Никто не разбирал, никто и не делил. Это страшно. Как нет, вот кто-то сегодня пытается. Вот мне кажется, что в данном случае национальный аспект имеет отношение только к коллаборационизму. Вот если ты, будучи там страной, находящейся в оккупации, пошел к немцам служить, к нацистам, как Черчилль про них правильно сказал, я готов с дьяволом заключить договор и пойти на союз, лишь бы против Гитлера. Вот это вот, кстати, к вопросу о том, как осуждали тех, кто вышел на Майдан. Ребята, вы не с теми встали, говорили очень многие люди, что если вы рядом с нацистами, неонацистами рядом постояли, да какие бы благие намерения вас не двигали вперед, все, вы уже дискредитировали себя. Вот и здесь то же самое. Мы будем стараться корректно вести себя. Давайте, Роман Венерович. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро. Меня зовут Александр. Несколько мыслей. Мысль первая. Во-первых, для Перми очень важны вот эти даты. Ну, скажем так, очень много ленинградцев было именно эвакуировано в Перми. Проектирование улиц пермских очень архитекторы Питера, ну и Ленинграда принимали участие. Это раз. Во-вторых, память важна. Важно, чтобы было и государственное, конечно, и снизу от людей, но дело в том, что, ну, например, в Советском Союзе поддерживалась эта память с государством. Там была пропаганда несколько. Я знаю ветеранов, например, мой отец очень не любил рассказывать о войне, боялся многие вещи говорить в открытую. Это раз. Что касается вот этих фашистских высказываний Юшкова, я хочу сказать только одно. Евреев уничтожали целенаправленно. Это тот народ, который был именно целенаправленно уничтожался. Погибали все. И евреи тоже воевали, и в армиях, и так далее. Но целенаправленно уничтожали именно этот народ. И поэтому память не столько память о евреях, сколько память о том, что геноцид любого народа, армянского, еврейского, русского, украинского, неважно, это непозволительно в современном веке. Вот о чем идет речь.
Спасибо, Александр. Да, об этом мы как раз и говорили.
Да, причем мы-то говорим о исторической памяти как таковой, не только к жертвам Холокоста. Мы упоминали несколько событий, в том числе связанных, например, с репрессиями 30-х годов сталинских. Маша, дорогая, скажи, есть ли у нас реклама? Да, у нас реклама, мы сделаем небольшую паузу.
Пермский разворот.
Давай, Сережа.
Мы продолжаем говорить об исторической памяти в том ключе, откуда, собственно, она должна, условно говоря, двигаться, инициироваться. Вот Роман Юшков сказал, что у нас есть претензии к чиновникам. У нас на самом деле нет претензий. Мы просто констатируем некий факт. И...
Предлагаем
как
вам.
Раз, да, речь-то идет о том, должны ли быть претензии к чиновникам, или на самом деле претензий к ним и не должно быть. Есть у нас телефонный звонок, давайте пообщаемся с слушателями.
Здравствуйте, меня зовут Константин. Я вот слушаю вас уже 20 минут и никак не могу взять в толк, зачем вы сегодня в разворот взяли тему, которую нельзя оппонировать. В принципе, по закону нельзя.
Почему?
Я не фашист и не...
Подождите, почему нельзя оппонировать? Я не совсем понимаю вас тогда.
Потому что это будет называться реабилитация фашизма и нацизма.
Какого фашизма, какого нацизма? Историческая память в отношении жертв политических репрессий, в отношении жертв Второй мировой войны, погибших в блокадном Ленинграде, жертв Холокоста. Это историческая память. Мы должны об этом вспоминать в том или ином виде. Как мы вспоминаем 9 мая, подождите. Я, чтобы уточнить, 9 мая мы вспоминаем, бессмертный полк 2 года прошел по улицам. Инициировать подобные акции, как бессмертный полк, как встреча с ветеранами сегодня в краевой библиотеке, это задача власти? Она должна проецировать эту историческую память в нашу умы и сообщать нам о подобных мероприятиях? Или мы с вами, как граждане, должны приходить и говорить: ребята, давайте собираться, давайте вспоминать, давайте будем чтить память этих людей, погибших, пострадавших, я не знаю, или даже совершивших геройские поступки?
Вот вам, Константин, какая позиция ближе?
Кто, власти или мы? Вы передергиваете. Я отвечу на ваш вопрос, но вы передергиваете. Конечно, общество должно само воспитывать себя. И никак не власть, а именно общество. Угу. Как мы воспитаем своих детей, так и будет. И задача власти совершенно другом. Вы сейчас говорите о Холокосте, а не о победе.
Подождите, давайте мы прекратим с вами разговор, потому что...
О Холокосте говорить... в первую очередь говорил Роман Юшков. Может говорить быть, и вы подумали, что он нам... ведущий нашего эфира, но
говорить
это не
нам
так.
Нам о том, о чем говорим мы, но мне кажется, не совсем корректно по отношению к нам, ну и по отношению к тем, кто понимает, о чем идет речь. Итак, телефон прямого эфира 207-05-15, телефон для тех, кто считает, что проекции исторической памяти на различные мероприятия по разным историческим поводам, которых огромное количество, на каждый день можно набрать десяток, должны заниматься власти. Они, в первую очередь, должны вести такой своеобразный, условный, закавыченный календарь и помогать, подсказывать, организовывать и все вытекающее
раз
отсюда.
Раз уж они нас учат родину любить.
Родину любить, да. Значит, должны и в этой части быть более подкованными. 207-05-25 — это вообще проекция любой исторической памяти, это инициатива снизу. Это сначала трагедия одного человека или победа одного человека, а потом уже
семьи,
все остальное.
Квартала,
семьи, квартала,
города,
общественной организации. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день, Александр Сергеевич.
Да, только государство. Я приведу пример, чтобы было понятно, что государство должно этим заниматься. В 1946 году в Соединенных Штатах Америки 60% считало, что вклад наибольший внесла Красная Армия в победу над фашизмом. 20 человек говорили о том, что 20% Америки, 20% не определились. Сейчас, в 2003 году, 20% только в Соединенных Штатах говорили о том, что Красная Армия участвовала в победе над фашизмом. И 60%, что решающий вклад внесли Соединенные Штаты. Вот вам пример всеми уважаемой государственной политики. Но в связи с тем, что государство сейчас возглавляет люди без памяти, они отдают это все частным. И отсюда вот выползает вот этот вот Александр, который, значит, выступает. Почему? Потому что он обижен на советскую власть. И для него не важно, что была победа Красной Армии, что погибли...
Это
сын,
тоже, давайте не сваливаться в исторические диспуты.
Вы ее поддерживаете. Да?
Я не поддерживаю. Я просто знаю выражение одного немецкого генерала, который сказал: никакой Сталин, никакая советская коммунистическая идеология не смогли бы вести на смерть этих солдат. Это в крови славян.
Он-то говорит как? Он говорит, что целенаправленно уничтожали только один народ. Вот его позиция. И отсюда он говорит, что и надо этот праздник праздновать.
Ну, окончательное решение один... все-таки еврейского вопроса, так документ назывался, а не славянского вопроса или цыганского вопроса.
Прочитайте план Барбаросса, там сказано уничтожение славян. Славяне, еще раз говорю, в основе лежали. А
уничтожение не славян.
Дорогие друзья,
ладно, не будем,
вы спорите
там
совершенно не о том,
уничтожение,
что заявлено темой нашего
народов, населяющих
разворота,
ту территорию, которые там обозначались как преимущественно славяне. Там просто собирались одних в рабов превратить, а других уничтожить, потому что кормить их надо было. Ну, не суть.
Вот
алло,
помнить,
здравствуйте.
Помнить
как
об этом,
зовут?
Да.
Помнить об этом. Проекция исторической памяти должна проецироваться государством или все-таки это инициатива снизу? Как вас зовут?
Доброе утро, меня зовут Вячеслав. Вот, и, конечно же, надо и тем, и другим, но государство должно поддерживать инициативы, которые вот от общественников происходят.
То есть сначала инициатива от общественников, а потом государство поддерживает.
Первая скрипка у общественников.
Да, конечно. И, блин, на самом деле тема такая, такая чуткая, что если... Как бы вот на самом деле Холокост и все. Вот как будто бы на самом деле, кроме Холокоста, ничего не было. Вот сейчас вот такое вот идет.
Ну да, мы вас понимаем. Просто есть, да, такое. Ну, сегодня
у нас есть информационный повод
Холокоста. И сегодня, ну хорошо, давайте так. Вот сегодня отмечают свой профессиональный праздник люди, которые обеспечивали дорогу жизни на Ладоге. Оставшиеся в живых ветераны этих ужасных событий. Люди, которые стояли в кольце окружения. Я имею в виду не тех жертв ленинградцев, которые погибали внутри города, а тех солдат, которые не пускали немцев внутрь Ленинграда, которые собирались превратить его вообще чуть ли не в озеро. Давайте вот мы на них посмотрим. Их историческая память, их имена сегодня вспомнить, инициация, инициирование должно быть с чьей стороны? С родственников, со стороны родственников этих ветеранов или со стороны, скажем, чиновников Департамента культуры и молодежной политики
администрации? Или Государственного архива, например, Пермского края?
И Государственный архив, и департамент, потому что родственникам, я уверен, что не до этого. То есть у родственников там цены растут в магазинах и прочие там беды. Конечно же, исторической памятью государства должно заниматься государство. Потому что население, оно мигрирует, и кто-то помнит, кто-то не помнит, кто-то...
Держать в руках бразды этой памяти должно все-таки конечно, государство в лице чиновников. Понятна позиция. Спасибо. Спасибо большое за ответ. Продолжается интерактивное голосование. Еще 2 минуты у нас есть. 207-05-15. Телефон для тех, кто считает, что государство в первую очередь должно заниматься проекцией исторической памяти и накоплением у себя вот этой самой идеологии.
В лице комиссии, архивов, всевозможных ведомств.
Вот кино, они... финансирование кино. Смотришь «Спасти рядового Райана». Вот правда американцы победили во Второй мировой войне. Ну вот как-то вот... 207-05-25 это телефон для тех, кто считает, что это инициатива снизу, от каждого конкретного лица, общественной организации, семьи, дома.
Пока мы сами не займемся своей исторической памятью, государство ничего с нами сделать не сможет и будет заниматься исключительно пропагандой.
Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Виктор меня зовут. Ну, по-моему, как были у власти коммунисты, так они и остались. Зачем им память поднимать?
Память откуда должна быть? Снизу или сверху?
Так сверху она может быть только искаженной. Вот я вчера был участником в этой...
Очень мало времени, пожалуйста, давайте.
В библиотеке я был на этом самом... смотрел память вот репрессированных. Угу.
Спасибо, давайте прервемся. Не можем не дать слово федеральным коллегам.
Пермский разворот.
Давай, Сережа.
Будем завершать эту тему, причем она у нас плавно перетечет в другую тему, абсолютно перекликающуюся. Тема исторической памяти и ее проекции. Вот Настя Сечина, наш программный директор, напомнила как раз ту самую историю, которую я хотел тоже поделиться, о том, как немцы сохраняют историческую память. Вообще, это в России говорят, что повинную голову меч не сечет, но там на самом деле секли очень долго, и до сих пор детям со школьной скамьи внушают то, что они несут ответственность моральную за то, что произошло. И в Рейхстаге, например, все надписи советских солдат, которые положили свою голову вот уже вот в последние дни войны и написали свои имена, начертали свои имена и послания на главном фактически символе вот немецкого рейха, там фактически сохранены весь внутри все вот эти вот надписи, они закрыты стеклом, и все это можно видеть. Я сам был на кладбище напротив Рейхстага, очень большой был парк, его практически весь вырубили, советские солдаты, на дрова, да на что-то, и там огромные братские могилы советских солдат, которые похоронены там. Вот, и я был свидетелем, как дедушка, но это, видимо, немецкая программа есть, они наших ветеранов, воевавших в тех или иных участках, привозят туда, вот, за свой счет, и один человек сопровождения, и, видимо, дочка, уже пожилая женщина, и вот совсем старый ветеран, который лежал на этой могиле и плакал, говоря о том, там, братцы, братцы, что-то он такое вот повторял, очень трогательная была картина, я не знаю, как не прослезился там, но действительно, это было очень необычно. Потому что это вот символ нашей памяти, которая живет в этом человеке, его ближайших родственниках, и память самой Германии, которая заставила его эту ужасную память историческую вообще иметь как таковую, начав эту ужасную войну. И у нас с этим все плохо, в отличие вот от той же самой Германии. Какое бы мы личное отношение к этому не испытывали.
Другой вот вопрос. У нас с этим все плохо. А почему? Потому что мы сами недостаточно активны. Или потому что государство у нас занимает неправильную позицию. Вот, собственно, об этом сегодняшний разговор. Я напомню, телефон интерактивного голосования 207-05-15. Историческая память — это то, что должно быть инициировано сверху. Это то, что должно быть заботой властей. И 207-05-25. Историческая память — это то, что должно быть в первую первую очередь нашей собственной заботой. И мы уже сами должны выходить со своими инициативами, мероприятиями и прочими акциями в адрес властей.
Настя же написала: власть плоть от плоти своего народа. Да, мы имеем ту власть, которую заслуживаем, поэтому в нашей стране воли власти ждать не стоит. Стоит выходить с инициативой маленькими кучками энтузиастов. Вот сразу плюс 5 и плюс 100 тебе к карме, дорогая Настя. Алло, здравствуйте. Давайте последний звонок в этой части программы. Как вас зовут?
Вадим.
Очень плохо слышно, прошу прощения. Еще раз?
Вадим, да-да, Вадим меня зовут.
Да, Вадим.
Слушаем вас, Вадим. Что вы думаете?
Ну, мое мнение, конечно, это должны быть, конечно же, инициативы людей, которые занимаются этим, и память, и все мероприятия, посвященные этому. А государству нужно это все поддерживать. Государство, ну, не, оно же не рассматривается как некая такая субстанция непонятная. Это те же чиновники, те же департаменты, люди, которых мы все хорошо знаем, они живут среди нас. Их задача — формировать бюджет и поддерживать все инициативы, но ни в коем случае...
То есть откликаться самим на запросы, но не формировать их?
Им надо стимулировать эти запросы, а не самим там выдумывать. Вот они лучше пускай свои нормальные дела делают, чиновничьи, вовремя делают конкурсные процедуры, вовремя все бюджеты утверждают, вовремя все делают.
А за память они, отвечаем правило, мы сами.
Они должны делать то, что сапожник должен шить сапоги. Чиновник должен заниматься номенклатурными делами, а люди творческие должны заниматься, и в том числе люди, которым это близко, и которые занимаются сохранением памяти, должны заниматься этим. Каждый должен заниматься своим делом, а у нас наоборот.
Спасибо.
У нас чиновники ударяются в искусство куда угодно, только не...
Занимаются не своим делом, да.
Правильно, все вот так и должно быть.
Спасибо. Ну, действительно, видимо, не сформирован еще у нас запрос для чиновников в части проекции исторической памяти. Не так их много. Ну, хотя бы энтузиасты есть, и это радует. Сегодняшнее мероприятие в Горьковской библиотеке. Последний адрес.
Бессмертный
полк. На коленке
полк.
Сделанный бессмертный полк, да.
Ну, который собирает, ну, сотни, если не тысячи уже
тысячи
людей.
Тысячи человек. Все, подводим итоги. Спасибо большое за участие. Жаркие споры, непонимание. Ну, как обычно, если речь заходит о истории. 77-78%, потому что 77 и 78, округлим, 78% наших слушателей считают, что все-таки формированием проекции исторической памяти должно заниматься государство и чиновники.
Вот но так не, вот.
Да. Это снятие с себя ответственности буквально. Хотя я придерживаюсь больше именно той точки зрения, которую сформулировал и наш программ-директор Настя Сечина, и вот наш последний
Вадим, который
слушатель, угу. Да, что нужно формировать запрос власти. Сама она, ну, в этом отношении кастрирована именно своими обязанностями, именно своими задачами. Не буду больше принимать звонки. Давайте мы к следующей теме. Давайте развернемся, давайте отобьемся.
Пермский разворот.
Несколько курьезный, на мой взгляд, информационный повод у нашей заключительной на сегодня темы. Пермяки создают в Википедии статью о микрорайоне Владимирске. Об этом в своем блоге рассказал депутат городской думы Юрий Уткин. Статья в Википедии называется «Владимирский, в скобках Загарье, микрорайон в Перми». Там я специально открыла уже эту статью. Действительно, она существует. Она очень подробная. Название, история, транспорт, экономика, здравоохранение, образование, архитектура, достопримечательности. Известные люди, связанные с микрорайоном, в том числе, например, Михаил Асаргин. И Уткин Юрий Аркадьевич тоже известное лицо, связанное с этим микрорайоном, в одном ряду со Саргиным и Иваном Ежиковым упомянут. Но над всем этим можно, конечно, иронизировать, мило улыбаться. И, между прочим, я полюбопытствовала в категории «микрорайоны Перми». Тут, ну, полтора десятка-то, наверное, наберется различных микрорайонов.
Мы как-то о них с тобой, помнишь, да, говорили в том контексте, стоит ли закреплять их народные названия, самоназвания с теми, наносить их на карту параллельно с вот именно географическим официальным правильным делением. И тогда, я очень хорошо помню это интерактивное голосование, большинство все-таки согласилось с тем, что да, их нужно оставить, их нужно закреплять. Даже вот этот вот факт, дублированный в Википедии, мне кажется, был бы замечательной формой проявления исторической памяти, не знаю, географической памяти для нашей территории. Какое бы отношение, сразу оговоримся, никакое бы отношение вы как бы вы ни относились к Википедии, все-таки она занимает сегодня важную часть электронного пространства. Да, там много ошибок, но там есть стремление к улучшению, к прогрессу. Там есть, например, обязательное условие, что твою статью ты не можешь о себе написать, я супермен или там космонавт. Обязательно должны проверить уже авторитетные пользователи и так далее, и так далее. И люди могут носить комментарии, могут носить замечания, они все
механизмы верификации это называется.
Да, должны быть ссылки. Ну, в общем, Википедия растет над собой. Это уже, конечно, не такой сырой проект, каким он был 4 года назад. Это вообще гениально, на самом деле.
4? Мне кажется, он гораздо дольше существует.
Я сравниваю хотя бы с таким этапом. Просто он активно, я им пользуюсь 4 года. Вот для меня есть какая-то отправная точка, и тогда и сейчас. А Google, так же, как с Google, да, мы же все сейчас даже уже шутим, Google тебе в помощь и так далее. Вот и здесь то же самое. Википедия — это лишь иллюстрация происходящего в части вот проекции той же самой исторической памяти, которая уже сейчас, это я передаю привет всем тем, кто негативно относится к понятию Холокоста, историческая память здесь уже вот в части, например, вашей территории, небольшой, или в части какого-то конкретного события в вашей жизни, которое можно осветить вот в этой самой публичной
да, полоске. Появление в Википедии отдельных статей под названием Левшина, Гарцы, Авиагородок, Балатово, Кислотные дачи, Садовый, Нагорный, Парковый комплекс, ПГТУ, и других страниц, посвященных пермским микрорайонам, мне кажется очень симптоматичным. Это говорит о том, что то место, в котором мы живем, становится для нас некой ценностью. И нам хочется об этом месте рассказать другим. Правда, я не успела еще пока выяснить, кто является инициатором, например, размещения остальных статей. Они все по одному, в общем-то, образцу написаны. Они не такие подробные, как статья, посвященная микрорайону Владимирский. В данном случае понятно, что здесь имеет место инициатива конкретного человека. Но, так или иначе, хочется поговорить вообще о таком способе, скажем, рефлексии, да, о таком способе осмысления себя в каком-то конкретном месте, как написание статьи в Википедии.
Да.
Вообще, мне кажется, это даже заслуживает отдельного исследования. Каким образом Пермь представлена в Википедии не только своими заглавными статьями, там, архитектура, история, там, какие-то известные пермские бренды, а вот даже самые маленькие такие вещи, они тоже уже каким-то образом высвечиваются.
Интерактив. Давайте запустим самый простой вопрос. 207-05-15. Фиксация подобного рода в Википедии способствует исторической памяти? Способствует развитию, вот, закреплению в голове? Способствует, вот, я не знаю, за что внутри каждого человека отвечает за историческую память? И это совесть, это воспитание, это образование? Хотя были такие мнения, что вот за это отвечает.
Или вся эта Википедия ваша, это баловство и личный пиар?
Да. 207-05-15, это будет способствовать. Даже такое, вроде бы, казалось бы, полуироничное, несерьезное, ну, многими это воспринимается несерьезным. Фиксация — это важно. Это позволяет по крупицам, по камушку
это
собирать.
Патриотично.
Это здорово. А 207-05-25 — все это чепуха, и должны быть какие-то, я знаю, просто есть у нас тоже такие слушатели, которые к более системному подходу, что ну, это не поможет, это мелочь, это пыль в масштабах мировой революции.
И вообще эту вашу Википедию скоро Рособорнадзор прикроет.
207-05-15, да, это поможет, это здорово. 207-05-25, нет, к сожалению, слишком мелковато. У нас, кстати, вот мы что-то заговорились с тобой, у нас времени-то даже телефонные звонки принять не остается. В буквальном смысле. Пишут нам: очень полезная живая инициатива. Живу на пролетарке, очень долго искал историческую информацию о своем месте жительства. Ну, а Вики просто площадка. Удобное, где можно собрать и систематизировать. Я тоже, кстати, пытался по некоторым нашим районам найти исторические справки. Допустим, есть у нас в Закамске такой микрорайон, ну, это не совсем Закамск, но тем не менее, Акуловский он называется. Там есть история с тем, что он назывался когда-то Окуловский в честь господина Окулова, именем которого названа наша улица, бывшая набережная, которую хотели в Мешково переименовать. Тот, который в Перми был, и себе очень много всяких заслуг приписал, а на самом деле был достаточно противоречивой фигурой. Вместе с ним просто Пермь, когда ее освобождали или брали от белых, в боях принял участие там Филипп и Степан, вот, собственно, Филипп А. Акулов. Вот тот-то был как раз красным командиром, генералом, человеком, который, собственно, заслуживал, наверное, ну, в части советской пропаганды увековечивание своего имени, потому что это он первый вошел в Пермь в 19-м году. Он там потом на Уфимском фронте сражался и так далее. Но, тем не менее, вот потихоньку, без всякого шума, микрорайон Окуловский переименовали в Акуловский. Причем никаких подробностей этого переименования нигде нет. И описать эту историю на Википедии для того, чтобы хотя бы как-то пробудить людей к дискуссии и поиску информации, мне кажется, стоило бы. Если бы открыли архивы, многое бы прояснилось, пишет нам анонимный слушатель. Да, да, скорее всего. Но опять же, а каких архивов вы ждете?
Опять же, кто должен инициировать открытие этих архивов? В первую очередь, мне тоже кажется, что это должно быть некое движение снизу. Должен быть некий запрос на информацию.
Опять же, видишь...
Запрос на правду.
Да, запрос на правду, но правда у каждого своя, истина она одна, а правда у каждого своя. Есть эпизод такой среди историков, когда открыли архив уже по положенному сроку, и бабушка пришла узнать о судьбе своего репрессированного дедушки. Не дедушки, а своего мужа репрессированного. И оказалось, что это байка сейчас такая ходит, но тем не менее она имеет под собой основание. Оказалось, когда ей выдали личное дело, что репрессировали его по доносу соседа, а сосед жив еще. Она говорит: слушайте, я же глаза-то ему сейчас приду, повыцарапываю. Но сколько лет прошло? И вот мне кажется, что чтобы избегать... А таких вот ситуаций тоже следует избегать каким-то образом. Поэтому, наверное, архивы так долго и недоступны.
Ну, давай же подводить итоги интерактивного голосования. Заканчивается время нашего...
100% наших слушателей, и меня эта цифра очень радует, хотя не очень много людей проголосовало, считают, что действительно фиксация подобного рода информации на таких ресурсах, как Википедия, способствует сохранению, улучшению, развитию исторической памяти.
По большому счету, это то, что может сделать каждый из нас, то, что не требует от нас большого количества усилий, даже никуда выходить не надо, кроме как в интернет, и, может быть, посмотреть какие-то дополнительные источники, библиотеки. Давайте все сами расширять, обогащать свою историческую память, это делает нас намного
сильнее. Хотя про родственников своих узнайте, да и попытайтесь этой информацией поделиться. Это же интересно, это очень интересно.
Это был утренний разворот на Эхе Перми. Юлия Балабанова, Артем Жаворонков. Оставайтесь на Эхе, местные новости на очереди.